Слово благодати представляет проповедь разрешения конфликтов, обличения и исправления. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Слава Господу за то, что мы, приходя в Дом Божий, можем не только высказывать добрые пожелания о том, что мы хотим жить правильно, не только можем выражать это в молитвах, прося у Бога мудрости, но можем открывать Слово и эту мудрость в действительности получать практически в своей жизни, практически в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сегодня. Я еще раз хочу повторить, что мы верим только в ту часть Библии, которую мы понимаем и хотим исполнять. Я еще раз повторю, которую мы понимаем и хотим исполнять. То есть, если мы говорим о том, что мы верим в Библию, но это Библия, это Слово, оно остается каким-то туманным облаком, висеть где-то вдали и практически не находит своего пути воплощения в наши конкретные поступки, толку от того, что мы говорим, что мы верующие или мы верим в Библию, не очень много. Вот почему мы еще раз возвращаемся к важной теме, которую мы рассматриваем уже на протяжении сегодня 8-й урок. Тема, касающаяся конфликтов. А точнее, библейский путь, христианский путь преодоления конфликтов. То есть, что мы, верующие люди, должны делать тогда, когда мы попадаем в конфликтные ситуации, и когда на нас лежит ответственность, мы должны каким-то образом прореагировать на этот конфликт. Мы говорили уже достаточно много, если вы помните, мы подробно анализировали причины, откуда конфликты берутся, почему в мире конфликты. Мы говорили о том, что невозможно идеализировать мир и жить так, чтобы этих конфликтов не было. Пока мы живем в мире греховном, мы будем сталкиваться с той или иной степенью конфликтных ситуаций. Наше преимущество, как верующих людей, заключается в том, что мы не только знаем, что конфликты реальны, что их невозможно избежать, и что мы не идеализируем, то есть не создаем псевдоискусственную реальность, а мы принимаем реальность такую, какая она есть. Наше преимущество заключается еще и в том, что мы, верующие люди, знаем, как поступать. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, как подготовить себя для того, чтобы мы были способны начать решать конфликт. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем проходить этот урок, когда мы будем говорить о практических ступеньках решения конфликтов, мы сегодня будем говорить о первой, самой большой, может быть, самой значимой. Потом, в следующий четверг, мы коснемся еще три ступени, следующие три ступени, которые должны иметь место тогда, когда эта первая ступень не приводит к желаемым результатам. Итак, мы будем говорить сегодня о исправлении через обличение. Как я уже сказал, мне очень хотелось бы, чтобы сегодня, находясь на этом месте, каждый из вас прямо сейчас, прежде всего, обратился к Богу в молитве, чтобы вы представили свое сердце, чтобы вы сейчас попросили: «Господи, скажи мне сегодня, освети сегодня мою жизнь, мое сердце, помоги мне сегодня научиться освоить вот этот метод, каким образом я могу решать конфликты, те, которые меня окружают или с которыми мне приходится сталкиваться». Итак, после того, когда вы сделали все, что вы можете для того, чтобы подготовить себя внутренне к решению конфликта. Мы говорили о разных ступеньках, что связано с этим. После этого следующий, самый логичный шаг. Нам нужно встретиться с человеком, у которого с нами конфликт, или с которым у нас конфликт. Встретиться с этим человеком и иметь разговор. Поэтому я хотел бы сейчас рассмотреть несколько принципов, касающихся того, что Библия говорит нам о том, каким образом этот разговор должен вестись. Ну, до того я хотел бы прочитать один текст из первого послания к Тимофею. Первое послание к Тимофею, первая глава, я читаю с 3 стиха. Послушайте, пожалуйста, внимательно. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. То есть, когда апостол Павел говорит о том, что нам нужно обличать других, увещевать людей, которые нас окружают, апостол очень ясно говорит о том, что у любого увещевания есть одна определенная цель. Он оставил специально Тимофея в Ефесе для того, чтобы Тимофей мог увещевать людей там. Люди, которые жили тогда в Ефесе, у них Павел наблюдал определенные проблемы. И он говорит Тимофею, он пишет ему письмо, и он говорит ему: не забудь, пожалуйста, что это твоя обязанность. Ты должен помочь этим людям. Эти люди находятся в греховном состоянии. Их одолевают проблемы, и ты должен помочь им это сделать. И ты можешь это сделать тогда, когда ты будешь их увещевать. Что такое увещевание? Это обличение, определенного рода обличение. То есть это когда человеку говорят о его неправильных действиях и побуждают его к тому, чтобы он исправил свои пути. Увещевание. Здесь апостол останавливается на очень важной детали. Он говорит: ну когда будешь это делать? Всякий раз, когда вы обличаете или увещеваете кого-то другого, никогда не забывайте эти слова. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть это как бы основание, общее основание. Наше отношение к любому человеку, который нам почему-то не нравится – к любому человеку, должно строиться с позиции нашей любви к этому человеку. То есть, если мы что-то ему говорим о его неправильных поступках, то мы говорим только потому, что мы его любим, мы хотим ему помочь, мы хотим дать ему возможность исправиться, хотим сделать так, чтобы его жизнь правильнее развивалась, легче развивалась. Есть еще один важный аспект, которого нужно коснуться до того, как мы перечислим эти принципы исправления через обличение. Дело в том, что существует три категории поступков, которые вызывают конфликт. Я попробую проанализировать их, начиная с самого с менее значимого и заканчивая более значимым. То есть речь идет вот о чем. Достаточно часто конфликты возникают, как мы уже говорили, мы упоминали много-много таких подобных ситуаций. Конфликты возникают на основании того, когда у разных людей просто расходятся вкусы в чем-то. То есть первая категория – это когда проступок вашего оппонента просто вам не нравится или не нравится кому-то другому. Он является грехом. Мы не можем взять Священное Писание и четко сказать на основании Священного Писания. Вы помните, что мы можем назвать что-то грехом только в том случае, когда Священное Писание называет это грехом. То есть, если Священное Писание что-то не запрещает, мы не имеем права назвать это грехом. Ну, совсем не обязательно, что то, что Священное Писание не запрещает, совсем не обязательно, что это что-то, к чему стоит стремиться. Есть достаточно много вещей, вопросов, которые не нужны, которые, так скажем, отражают невоспитанность человека, которые отражают его недалекие взгляды, неспособность правильно увидеть, проанализировать. Я сейчас попробую привести несколько примеров. Например, родители убеждены, чтобы их ребенок учился определенной профессии, а этот молодой человек представляет по-другому. Он считает, что ему нужна другая профессия. Представьте себе эту ситуацию. В этом греха нет. Греха работать специалистом по компьютеру или же юристом нет. Между этими двумя понятиями нет какого-то греховного фактора. Ну, допустим, родители имели какой-то очень неприятный опыт с юристами. И когда они вспоминают слово «юрист», у них горечью душа обливается. И когда они думают, что их сын может стать юристом, они, ну уж очень сильно не хотят, чтобы он стал юристом. Ну, просто не хотят. Не потому, что это грех, не потому, что это плохо, но просто они не хотят. Это одна ситуация. Подобных ситуаций может быть миллион. Всяких разных, когда весь разговор идет только о вкусах, только о том, что у кого какие преференции, так скажем, или у кого какие взгляды на одну или другую ситуацию. Дело в том, что когда мы говорим о подобных ситуациях, в этих ситуациях мы можем следующее сделать. Вы можете посоветовать и убедить этого человека, чтобы он сделал по-другому. Первый вариант. То есть, в принципе, мы не можем сказать: «Так говорит Господь, да будешь ты компьютерщиком». Мы не можем этого сказать, потому что у нас нет основания для этого. Мы можем только убедить его и сказать: «Ты знаешь, сынок, люди, которые занимаются компьютером, они порядочнее, лучше зарабатывают там и так далее. Статистику какую-нибудь привести, сказать, что у тебя лучше получится и что угодно». Попробуйте убедить этого человека, чтобы он действительно понял это. Объяснить ему, почему то, что он делает, плохо. Мы сейчас представили эту ситуацию родителей и дети, это немножечко уникальная ситуация. Представьте себя в ваших каких-то взаимоотношениях, какие-то конфликтные ситуации, которые у вас возникают на работе, вот, или дома. Сегодня борщ варить или суп? Вот, это тоже дело вкуса. Это абсолютно нельзя сказать, что одно является греховным или второе является греховным. Но дело в том, что огромное количество конфликтов возникают именно на этой почве. Потом они перерастают в грех. Потом они перерастают в ситуацию, когда начинается реакция, когда начинается требование, раздражение, обида, взаимные укоры какие-то и так далее. Чаще всего ситуация возникает с таких вот вещей, которые касаются только вкусов. Успех ваш будет заключаться в том, насколько человек вас уважает и хочет вас слушать. Для родителей это особенно важно. Священное Писание учит о том, чтобы родители могли иметь авторитет у детей. Чтобы они жили так, чтобы когда они жили с самого маленького возраста, с той поры, когда дети еще совсем ничего не понимают, чтобы они могли привыкать к тому, что то, что говорят родители, это авторитетно, это правильно, это точно. И тогда, когда дети становятся более самостоятельными, у них остается в сознании авторитет. Да, действительно, отец знает, что говорит, мать знает, что говорит. И тогда дети хотят подчиняться родителям, они хотят прислушаться их совета. Точно такая же ситуация, когда вы имеете дело с кем-то другим, когда вы имеете дело с людьми, когда вы хотите их убедить. Вы сможете это сделать настолько, насколько они вас уважают, насколько они считаются с вашей позицией. Конечно, мы можем говорить и о другой стороне, о том, что другой стороне нужно учиться прислушиваться и так далее. Но сейчас мы смотрим вот только с этой позиции. Если вас не слушает человек, если вы ему говорите: иди на компьютерщика, а он все-таки продолжает идти на юриста, и вы знаете точно, что у него ничего не получится или будет неважно, все, что у вас остается делать, это только молиться об этом человеке. Молиться, терпеть его, юриста бедного, вот, а может он богатый станет со временем, продолжать за него молиться и просить Бога о том, чтобы Бог изменил его сердце. Следующая категория проступков – это проступки, которые могут привести ко греху. Которые, ну так скажем, скорее всего приведут человека ко греху. Это немножечко другая категория. Это ситуация, когда нам уже нужно немножко больше настойчивости для того, чтобы иметь дело с этими ситуациями. Ну, например, если человек увлекается телевизором, то, скорее всего, он напитает свое сознание информацией, которая его сформирует мысли так, как мыслят в мире. Скорее всего. Когда мы говорим о том, что можно ли смотреть телевизор или нет, грех смотреть телевизор или не грех, нельзя найти стиха в Библии, где бы написано было, что телевизор смотреть грех. Такого действительно нет в Библии. Но когда мы посмотрим на то, что показывают в телевизоре, и когда мы проанализируем то, что эффект картинки, которую показывают в телевизоре, настолько мощный, что он остается очень ярким пятном в сознании, даже тогда, когда вы будете пытаться его забыть, загладить чем-то, даже если вы будете заполнять себя священным писанием больше и больше поверх того, что вы увидели, вы знаете, то, что вы увидите, гораздо сильнее будет и постоянно будет приходить. Оно будет ваше сознание формировать. Почему это так? Потому что кинематограф или телевидение, оно построено, там работают специалисты, которые именно над этой идеей работают. То есть их цель сделать так, чтобы то, что человек видит там, чтобы это запоминалось и глубоко въедалось в сознание человека. Именно поэтому там столько много насилия, там столько много сексуальности, там столько много всяких-всяких разных острых сцен. Почему? Потому что они оставляют глубокий след в сознании. Так скажем, когда мы имеем дело с подобной ситуацией, когда мы видим, что человек действительно увлекается телевизором или кинофильмами и так далее, он как бы еще прямо не грешит. Но он прокладывает себе дорожку, которая, скорее всего, его толкнет ко греху. Потому что если вы кормите себя суррогатом, если вы кормите себя грязью, то, скорее всего, ваше развитие будет формироваться на основе этой грязи. Вот почему, когда мы говорим о подобных ситуациях, здесь немножечко другой подход должен быть к этому. Прежде всего, нам нужно начать с того, чтобы достаточно настойчиво, но в то же самое время искренне и доброжелательно объяснять людям опасность того, что они делают. Если у вас есть власть, родительская власть, если вы действительно находитесь в положении, когда вы можете регулировать то, что ваши дети смотрят, это ваша обязанность. Почему? Потому что у них еще не сформирована воля в достаточной степени, чтобы они могли выключить телевизор там, где нужно. Это ваша задача научить их. Они сами не научатся, что смотреть, что фильтровать, а что нельзя. Ваша задача научить их, что читать, что смотреть. Какие страницы в интернете можно смотреть и так далее. То есть, речь идет о том, что это гораздо более серьезно. То есть, если вы видите, что человек может прийти ко греху, вы должны предпринять все, что вы можете только для того, чтобы остановить его вовремя. Конечно, мы не можем человека отлучить от церкви за то, что он смотрит телевизор. Мы не можем его отлучить, у нас нет оснований. Отлучить человека от церкви. И те церкви, которые делают это немножечко, так скажем, подтягивание текстов. Они пытаются каким-то образом защитить себя. Они думают так, что на всякий случай мы все равно, раз люди не умеют этим пользоваться, мы скажем, так говорит Господь, да не смотрит телевизор, никакая душа живая. Но на самом деле так Господь не говорит. И поэтому мы не можем поставить человека в данной ситуации под уровень церковного взыскания, для того, чтобы мы церковью требовали от него. Но мы можем и должны говорить, и должны настойчиво говорить, помогать ему увидеть, что он идет в том направлении, когда он начнет грешить. И тогда, если он начнет грешить, мы должны очень ясно, очень четко ставить его на место или помогать ему становиться на место. Следующая категория – это категория, когда проступки или сделанный этот поступок является грехом. Дело в том, что достаточно много-много раз мне приходилось наблюдать в своей жизни, в жизни других людей, когда люди сталкиваются со сложной ситуацией. Они сталкиваются с обстоятельствами, в которыми явный грех проявляется, чей-то грех. Я очень редко встречал тех людей, которые сознательно могли бы искать встречи с этими людьми только потому, что их беспокоит то, что этот человек согрешил. Только потому, что их беспокоит, что этот человек находится в ненормальных отношениях с Богом. Только потому, что они любят его, они хотят его исправить. Чаще всего, тогда, когда люди обличают кого-то, обличают по причине того, что кто-то кого-то достал. Кто-то кого-то обидел сильно, поставил в неудобное положение, может быть, финансово каким-то образом наказал или какую-то выгоду поимел с него, ту, которую он не должен был иметь, и так далее. То есть тогда, когда это коснулось человека, вот тогда люди идут и обличают. Это неправильная позиция. Почему? Потому что цель обличения не жажда мести, не обида, которая у нас внутри, которая гложет нас, и посредством которой мы движемся для того, чтобы укорить человека или загнать его в угол, или каким-то образом свести с ним счеты. Абсолютно не эта цель. Цель – это любовь от чистого сердца. У нас здесь нет выбора. Если мы видим человека согрешающего, мы должны сделать все, что мы можем, для того, чтобы подойти и иметь с этим человеком разговор. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха. Послушайте. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Один пример, который я приведу вам. Мы достаточно часто в последнее время сталкиваемся с разного рода проблемами, связанными с одеждой. Так вот, Священное Писание очень ясно учит о том, что в церкви нельзя приходить в одежде, которая сексуально вызывающая, то есть открытая сексуально, когда она открывает сексуальные органы. Ну, так скажем, иногда случается такое, что некоторые девушки или женщины, ну, немножечко не пободрствовали и купили платье с выкатом, который идет немножечко дальше той линии, на которой он должен остановиться. Что происходит в таких ситуациях? Разговоры, сплетни, шепот, иногда перерастающие в гудение. И в конце концов, когда его набирается много, тогда это все выплескивается в жалобу пастору. Куда докатились? На самом деле ситуация очень проста. Если вы видите, что кто-то согрешает, в данном случае это действительно грех. Бывает у людей обстоятельства, когда они не бодрствуют и попадают в такую ситуацию. Так вот, задача того человека, которому бросилось это в глаза. Интересно, я много раз переживал такую ситуацию. Я в церкви сижу на первой скамейке, вы знаете. Очень часто я не вижу, не знаю по какой причине, может, не туда смотрю, но очень часто я не вижу того, что некоторые, ну, более пожилые люди, чем я, видят с последних лавочек. Вот. И подходят и подсказывают мне, и говорят о том, что... Так вот, вопрос заключается вот в чем, что если вы увидели... Ну, сейчас мы говорим об одежде, мы можем говорить о других вопросах, которые вы стали свидетелем. На вас лежит ответственность. Послушайте еще раз этот стих. Братья и сестры тоже. Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового, как в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Простейший рецепт, дорогие друзья. Вы знаете, если бы вот этому рецепту следовали в церквах, вы знаете, какой приятной жизнь была бы в церквах. 100% я вам говорю. Церкви избавились бы от вот этих, знаете, докучающих, пронизывающих проблем, от которых так многие люди сегодня страдают. Вот этот простой принцип, если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовные, то есть те, кто видит, те, кто понимает, если вы это осознаете и понимаете, вы духовные, исправляете такового в духе кротости. Следующий текст, Матфея 15 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Это прямое повеление, которое Священное Писание оставляет нам для того, чтобы мы знали, как жить. Для того, чтобы мы знали, как относиться к тем людям, которые согрешают. Итак, это основания. Основания, о которых нам нужно помнить, что существует три таких категории проступков, требующие, ну, так скажем, разный уровень ответственности. Первый уровень – тот, который там есть возможность для маневра, для выбора какого-то, тогда, когда речь идет только о вкусах. Второй случай, тогда, когда мы говорим о ситуации, ведущей ко греху, более серьезно, требует большей настойчивости, требует посвященности тому, чтобы помогать этому человеку. И четвертый случай просто не оставляет нам выбора. Мы обязаны встретиться и поговорить с человеком. Мы обязаны помочь ему увидеть его неправоту, молясь о нем и стремясь исправить его. Теперь несколько правил. Что сделать или как, каким образом нам обличать людей? Что нужно помнить тогда, когда мы обличаем людей? Во-первых, принцип номер один. Выберите правильное место и время для разговора. Если вы хотите обличить человека, если вы видите и понимаете, что он действительно находится во грехе, и вы хотите помочь ему исправиться, или даже если речь идет о том, что он просто делает что-то безвкусно, у него манеры какие-то, которые грубые и некрасивые, неаккуратные, и вы хотите ему подсказать, чтобы он лучше себя вел. Найдите время, найдите обстоятельства, найдите ситуацию, где вы можете действительно с ним говорить об этом. Дело в том, что когда мы говорим о обличении, мы говорим не о том, чтобы я что-то сказал. Мы говорим о том, чтобы человек, которого мы обличаем, что-то услышал. Понимаете, когда говорят два человека, или когда мы имеем дело с общением, communication по-английски это называется. Кстати, может быть, через один четверг я, может быть, сделаю такой специальный добавочный такой урок по искусству коммуникации, каким образом мы можем коммуницировать. В Библии очень много об этом сказано, между прочим. Так вот, когда мы говорим о том, что мы имеем дело с человеком, речь идет о том, что человек услышал, не о том, что мы сказали, а о том, что человек услышал. Представьте себе, если вы имеете мощный радиопередатчик, который работает на коротких волнах. Он очень мощный, и он там дает огромное количество, туда, значит, этих радиоволн распространяет. Но приемник, который стоит рядом с этим ретранслятором, настроен на средние волны или на ультракороткие волны. Как бы громко этот передатчик ни передавал, приемник ничего не услышит. Почему? Потому что он настроен на другую волну. То есть, если мы хотим, чтобы нас услышали кто-то услышал, мы берем наш телефон и мы набираем номер того человека, который будет нас слушать. Мы не просто поднимаем трубку и говорим, или набираем какой попало номер. Мы хотим, чтобы человек нас услышал. Точно так, когда мы обличаем. Когда речь идет о том, что мы хотим встретиться, мы хотим иметь дело с человеком, мы должны подумать, в каких обстоятельствах этот человек будет способен слушать. Есть разные обстоятельства. Есть ситуации, когда человеку некогда, когда он раздражен, когда вокруг много раздражающих факторов, которые не дают ему сосредоточиться и так далее. То есть наша задача проанализировать и посмотреть, каким образом мы можем добиться лучшего результата, чтобы этот человек захотел услышать то, что мы говорим. Поймите, что наша цель не высказать. Многие почему-то говорят так, вот я пойду и выскажу все ему. Это не наша цель. Наша цель – увещевание от чистого сердца. Наша цель – исправление человека. Поэтому нам нужно найти возможность, родители, когда вы обличаете ваших детей, когда вы говорите о том, что они неправы, делайте это в то время, в тех обстоятельствах, когда вы спокойны, когда они спокойны. Не тогда, когда вы раздражаетесь тем, что вы видите, что неправильно что-то сделано вашими детьми. Притча 25 глава, 11 стих. Что золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. То есть, когда оно вовремя, когда оно в такт, когда оно в состоянии ни нажима, ни давления, им можно восхищаться, как золотыми яблоками в серебряных прозрачных сосудах. Это наша цель. Наша цель, когда мы имеем дело с людьми, братья и сестры, нам нужно научиться исправлять их таким образом, чтобы мы могли обеспечивать действительное восприятие того, что мы говорим. Или, во всяком случае, стремиться к тому, чтобы оно было максимально. Следующее правило. Заранее приготовьте, что и какими словами вы будете говорить своему оппоненту. Я еще немножко добавлю, и каким тоном, не менее важной ситуации. Речь идет вот о чем. Знаете, когда я учился в проповеди, нас учили следующему. Нам говорили, что ты можешь составить короткий конспект, или как тебе нравится, как ты применился составлять конспект проповеди. Но, выходя за кафедру, ты должен знать наизусть, чем ты начнешь свою проповедь. Иначе ты растеряешься. Иначе ты придешь, и у тебя будет что-то скомкано, что-то непонятно, то, что ты будешь говорить. Очень важно первые слова, с которыми вы встретите этого человека, которыми вы начнете разговор. Очень важен ваш подход, каким образом ваш настрой, спокойствие сердца вашего. Есть несколько текстов, которые говорят об этом. Притчи, 25 глава, 8 стих. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Очень часто я наблюдаю такую проблему в конфликтных ситуациях. Вы знаете, люди очень резко говорят. Они думают, что если они будут резко говорить, то они испугают своего оппонента, и он, бедненький, перепуганный, сразу распрострется перед ними и сделает то, что они хотят. На самом деле это большая ошибка. Потому что когда на человека давят, первое, что срабатывает у человека, это ответная реакция. Если он и будет бояться, то тогда, как только он найдет возможность чем-то вас задавить, он этим воспользуется. Речь идет о том, что когда мы имеем с кем-то дело, мы ясно должны четко понимать в своем сознании, что за требования мы предъявляем, насколько эти требования действительно рациональны, действительно имеют смысл, имеют место. Каким образом мы будем выражать эти требования? Следующий текст, Екклесиаста, 5 глава, 2 стих. «Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Итак, правильные слова, правильное место, правильные обстоятельства, правильный тон голоса играют очень важную роль в процессе разрешения конфликта. Следующее. Тогда, когда вы начали говорить, с чего начинать? Никогда не начинайте говорить следующим образом. Не говорите о том, что ты виноват в этом и в этом и в этом, и поэтому тебе нужно покаяться. Это самый неправильный метод обличения. Сначала выслушайте человека. Сначала придя к нему, подойдя к нему, будь это конфликт ваш с женой, будь это конфликт ваш с вашим боссом, начальником на работе, или с кем-то из братьев и сестер в церкви, или с вашими соседями и так далее. Когда вы начнете говорить, начните не с обвинения, а начните с вопроса. Начните с вопроса. Мне показалось, правильно ли я понял твои слова? Правильно ли я истолковал ваши действия, когда я видел, что вы сказали или сделали вот так и так? Если это так, то, скорее всего, это греховное действие, и вам нужно в них покаяться. Послушайте этого человека. Не начинайте с позиции вашего абсолютного знания, потому что вы можете ошибаться. Дайте человеку возможность сказать, дайте человеку возможность объяснить свою позицию, где он, каким образом он воспринимает то, что вы видите или то, что вы говорите. В то же самое время попытайтесь понять этого человека, попытайтесь посмотреть на ситуацию его или ее глазами. Притча 18 глава, 13 стих написано: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Как много людей я встречаю, которые дают ответ, не выслушав. И ставятся в положение глупых, положение постыдное. Положение, когда они пытаются каким-то образом свою точку зрения продавить, потому что им они так считают. Они не утруждают себя тем, чтобы послушать оппонента. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание. Больше слушайте. И не просто слушайте для того, чтобы собирать материал для следующей атаки, которую вы готовите против этого человека. А слушайте, пытаясь понять его, пытаясь посмотреть на ситуацию его глазами. Еще есть один очень важный элемент, связанный с этим. Вы знаете, очень и очень часто мне приходится сталкиваться с обстоятельствами, когда люди говорят об одном и том же, но с разных сторон. И поэтому почти ругаются. Но когда разберешься, и один человек, и другой человек говорит почти что то же самое. Но просто они каким-то образом представляют это по-другому. Помните этот старый-старый рассказ, эту историю, когда муж с женой поспорили о траве, она была стриженная или кошеная. И когда они спорили настолько, что уже муж в отчаянии сказал, что пойду утоплюсь, из-за того, что не могу доказать. Вот. И он, когда пошел топиться, он еще показывал из воды, что стриженное все-таки. Вы знаете, мы говорим о ситуации, о вопросах, которые, ну, можно проще решить. Эта трава была убрана отсюда каким-то образом. Подстрижена, или покошена, или срезана, или коровы сгрызли, или еще что-нибудь. Но факт остается фактом, что травы нет. Была трава и нет ее. Очень часто люди говорят, пользуясь, вы знаете, некоторые слова имеют много значений. И часто люди попадают в ситуацию, например, слово «вера» имеет несколько значений. Слово «вера» – это как совокупность библейского учения. Это вера, однажды переданная святым. Это одно значение. Слово «вера» – упование, доверие – это второе значение. Есть еще слово «вера», используемое в смысле верности, это третье значение. И очень часто люди говорят, один вкладывает в слово «вера» один смысл, другой вкладывает в слово «вера» другой смысл, и начинает ругаться, начинает конфликтовать. А еще ж здесь, это ж борьба за истину, это вообще принимает такой очень, так скажем, жаркий такой климат. Атмосферу такой преданности, потому что нужно же отстоять истину, потому что она рухнет, если мы не станем горой или грудью против ее искажения. А на самом деле мы просто ошиблись в терминологии, мы просто не договорились. Вы знаете почему? Если вам приходилось покупать дом или оформлять какой-то юридический документ, вы знаете, почему юридические документы начинаются с описания терминов? Возьмите вашу кредитную карточку, когда вы получаете к ней описание. Возможно, большинство из вас ее не читает, это описание, но вы можете там найти, вот специальная там брошюрка приходит, и там написано, прежде всего начинается, что значит покупатель, что значит кардхолдер, то есть держатель карты, что значит банк и так далее. То есть они сначала договариваются, что говоря слово банк. Мы имеем в виду банк, который находится на такой-то улице, у которого такое-то название, у которого такие-то там, значит, регистрационные там данные и так далее. Для чего? Для того, чтобы когда люди придут в суд, если возникнет конфликт, они могли сказать, мы вот что имели в виду, говоря банк. Мы не имели в виду то, что вы думаете, мы имели в виду то, что мы написали. Такая ситуация требуется очень и очень часто, когда мы о чем-то говорим. Нам нужно просто разобраться в терминологии, нам просто нужно научиться видеть, что человек подразумевает под этим словом. Итак, мы говорили уже о трех правилах. Выбрать правильное место и время для разговора. Мы говорили о том, что нужно заранее подготовиться, как, какими словами, каким тоном мы будем говорить. Мы говорили о том, что нам нужно внимательно выслушать нашего оппонента и попытаться понять его позицию. Четвертое. Выслушав вашего оппонента, дружелюбно и в смирении обличите его, опираясь на объективные факты, а не на слухи, не на какие-то мнения, не на какие-то подозрения и так далее. Я очень часто встречал такие ситуации, когда люди подходят и говорят, дошел слух. Это не основание для обличения. Это основание для того, чтобы задать вопрос, для того, чтобы сказать, мне сказали. Вот. И в таких ситуациях нужно обязательно сказать, кто сказал. когда сказал, почему сказали. Мне сказали, что ты сделал это и это. То есть, когда мы говорим о обличении, мы должны говорить о конкретных фактах. Вы знаете почему? Потому что если у вас не будет конкретных фактов, вам не в чем будет обличать. Вы просто будете высказывать свое негодование, свой гнев. Вы просто будете говорить, ты плохой, а я хороший. Поэтому вот у меня сейчас вот есть какие-то основания для того, чтобы доказать, что ты плохой. Для того, чтобы потоптаться по тебе. И все, что это вызовет, или все, к чему это приведет, это просто гнев, раздражение, реакция, вы наживете себе еще одного врага, и ничего хорошего из этого не получится. Обличать нужно только тогда, когда у вас есть факты, когда вы можете спокойно сказать человеку, посмотри, вот это то, что ты сделал, это греховно. Священное Писание называет это грехом, и тебе нужно в этом покаяться. Если ты не покаешься, ты будешь нести за это ответственность. В этом смысл обличения. Послушайте 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». То есть речь идет о том, что наша задача заключается в том, чтобы сохранить приветливость, здесь так написано, незлобивость, сохранить кротость, и чтобы со всеми этими качествами мы могли наставлять, действительно наставлять противников, доверяя их Богу, доверяясь тому, чтобы Бог дал им способность измениться, дал им способность посмотреть на вещи другими глазами, чтобы Бог освободил их от сети дьявола, который их уловил. Следующее, последнее правило. Когда вы обличаете, очень осторожно пользуйтесь Библией. Дело в том, что когда люди хотят доказать свою позицию, очень часто существует искушение привлечь те тексты Священного Писания, которые не говорят о том, что они хотят доказать. Ну, так как нашего авторитета не хватает, нам что-то не нравится. Нашего авторитета сказать, что это не нравится, ну, хорошо, ну, тебе не нравится, ну нас не послушают. Тогда мы занимаемся тем, что мы начинаем листать Библию для того, чтобы выудить там что-то, что мы можем приставить к этой ситуации и заставить людей или сказать людей, посмотри, в Библии сказано. Очень большая опасность. Вы знаете, почему это большая опасность? Одна из опасностей заключается в том, что помните историю с волком? Помните, когда приходили и кричали «Волк, волк!» А волка не было. Потом, когда волки в действительности шли, и когда стали, прибежали и стали кричать «Волк, волк!», никто не прореагировал. То же самое получается и в ситуации с неправильным использованием Священного Писания. Тогда, когда вы будете спекулировать своим положением, спекулировать Священным Писанием, и будете говорить, так говорит Господь, а Господь так не говорит. Люди просто научатся смотреть сквозь пальцы на все то, что вы говорите. И в следующий раз вы будете говорить действительно правду. Действительно так Господь говорит, но вас просто будут игнорировать. Почему? Потому что вы уже 10 раз сказали то, что Господь не говорил. Кроме того, это большая ответственность перед Богом. Иеремия, 23 глава, 31 стих, послушайте. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал». Это очень большая ответственность, дорогие друзья. Очень большая ответственность. Если вы хотите обличать, если вы действительно видите, что необходимо обличить человека, вы должны быть ясно уверены, что то Священное Писание, тот текст, которым вы обличаете человека, действительно об этом говорит. Итак, мы говорили уже о нескольких элементах, о нескольких деталях правил того, как обличать. И теперь буквально несколько слов скажу о целях обличения, о том, к чему это обличение должно привести. Первая желательная цель, которую мы должны ставить перед собой, это примирение. Первое послание Петра, 3 глава, 11 стих. «Ищи мира и стремись к нему». Это наша цель, это цель христианина. Наша цель, мы встречаемся с человеком, и наша задача, мы обличаем его не для того, чтобы поставить его в неудобное положение, не для того, чтобы подняться выше и сказать, что вот я буду таким вот контролем для тебя или еще. Иногда нужно контролировать, и мы будем об этом говорить, как помочь человеку. Но наша цель заключается в том, чтобы приобрести брата. Если послушает, то приобрел ты брата своего. Есть здесь два важных элемента, связанных с этим. Во-первых, когда вы идете обличать, будьте готовы признать свою вину и покаяться в ней. Вопрос заключается в следующем. Смотрите, если вы действительно будете обращаться к человеку и говорить ему следующее, если вы действительно будете ему говорить, мне показалось, что ты сделал вот так, тогда вы должны быть готовы выслушать другую точку зрения. И если то, что вам показалось неправильно, то вы должны будете покаяться в возникшем конфликте. То есть речь идет о том, что наша задача, когда мы идем на обличение, когда мы идем для того, чтобы настроить, решить конфликт, мы должны быть готовы рассмотреть ситуацию объективно. Если вы увидите, что при объективном свете есть ваша вина, или вся, или часть вины, вы должны покаяться. Вот почему очень важно, чтобы мы научились дорожить правдой, а не своей репутацией или имиджем своим. Это сверхважно, дорогие друзья. То есть, если мы пришли, и мы дорожим правдой Священного Писания, мы рассмотрели вопрос, и мы увидели, что да, действительно, я здесь был неправ. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации – признать свою вину. Вы будете в этой ситуации победителем, действительно. Это самый правильный, самый точный шаг будет с вашей стороны. К сожалению, очень многие люди делают наоборот. Они встречаются, они сразу резко что-то скажут. И потом даже тогда, когда они уже поняли, что они, ну, в запале сказали немножечко больше, чем надо было сказать. Потом они начинают дорожить собой, и они начинают всякими способами защищать то, что они сказали. Хотя уже они сами и все люди вокруг давно поняли, что они не правы. Но так как слово вырвалось, и хочется человеку как-то его защитить. Опять-таки, есть такая большая-большая ошибка, которую делают люди. Мы подробнее на ней остановимся в следующий раз, которую делают люди, исправляющие других. Они очень резко, гневно, раздраженно говорят и очень непоследовательно действуют. Ну, например, родители кричат на детей, обещают, да я тебе всю шкуру спущу, да я тебе вот так и так сделаю. А на самом деле, хотя бы на немножечко действительно проявили твердость и сказали, нет, дорогой, сегодня этого не будет. Только гнев улегся, раздражение ушло, это чадо улыбающееся подходит, и сердце мамино растаяло, и все проблемы сняты. И ребенок приучился, он знает, что то, что папа и мама пугают, это просто так, ну, потому что у них нервы не выдерживают, им просто надо куда-то пар выпустить. Вот на самом деле они ничего против этого не имеют. И очень часто мы делаем все с точностью да наоборот. Хотя нужно сделать по-другому. Нужно очень мягко и аккуратно сказать, сынок, это неправильно, в следующий раз этого не будет. И позаботиться о том, чтобы в следующий раз этого не было. И все. Сделайте так 3 раза, на 4-й раз это просто не может быть уже. Почему? Потому что ну, любой понимает, начинает даже самый упрямый ребенок начинает понимать, что этот номер не проходит. Вот точно так и в отношениях между взрослыми. Очень и очень часто много шума, много гнева, много пыли поднимается, но нет конкретных действий, нет какой-то последовательности спокойной, настойчивой, которая помогала бы действительно исправлять. Следующий важный элемент, когда мы говорим о том, что нам нужно покаяться или нам нужно достичь цели, чтобы человек покаялся, нам нужно видеть или помнить, что покаяние всегда подразумевает, оно имеет в себе три компонента. То есть, чего мы хотим добиться, какая у нас цель, какая задача стоит перед нами. Во-первых, наша задача заключается в том, чтобы добиться понимания греха. Греческое слово метаноя, оно означает изменение разума, изменение мышления. То есть, если вы вынудили ребенка сказать «прости», или вы вынудили своего оппонента попросить прощения, сколько таких прощений мне пришлось слышать? На разного рода членских собраниях, на разного рода разборках, когда человек пробубнил «прости», но на самом деле далеко не имел этого в виду. Он даже не понял, о чем же просить прощения. Он говорит, да, ну, братья, хотели, я просто сказал ради мира. Это не покаяние. Может, это ради мира, может, это ради чего угодно, но это не покаяние. Почему? Потому что покаяние, к слову, метаноя подразумевает, что вы думали так, и дальше вы каетесь и говорите «прости» и думаете по-другому. Вы думаете по-другому и поэтому говорите «прости». Следующая составляющая покаяния – это исповедание. Греческое слово, которое переведено в русском языке как исповедание, означает согласие или признание, согласие с Богом в данном случае. То есть, когда мы говорим, что мы каемся, мы говорим о покаянии, которого мы достигаем или хотим достичь, мы имеем в виду, что человек соглашается с Божьей оценкой того, что сказано. Но сейчас нет времени подробно читать эти тексты. Вы можете записать 1 глава 8 и 9 стих, там, где написано, если исповедуем грехи наши, если признаем божественную оценку наших грехов, соглашаемся с ней и говорим о ней, признаем это, тогда он, будучи верен и праведен, простит нам. Третья составляющая покаяния – это решение. Истинное покаяние всегда будет иметь в себе решение не грешить, решение оставить грех. Я думаю, что в следующий раз мы начнем наше собрание с того, что мы еще раз проанализируем вот эти составляющие покаяния и с того, что мы посмотрим на вторую часть примирения, то есть из чего состоит вот это примирение. Оно состоит не только из того, что человек, мы ищем покаяние, но оно состоит еще из нашей готовности простить.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98-682. Да благословит вас Бог!